Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитники добиваются отставки руководителя Следственного комитета России за его угроз в адрес журналиста «Новой газеты». Почему конфликт с Александром Бастрыкиным нельзя считать исчерпанным? События в Египте напоминают обозревателям военный переворот. Каковы возможные варианты развития ситуации в этой стране? В Таджикистане переименованы десятки поселков и кишлаков с советскими названиями. Какова идеология новой таджикской топонимики? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 15 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Следственный комитет России не исключает, что по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая некоторые оппозиционные лидеры могут стать подозреваемыми. Так, следствие имеет много вопросов относительно происхождения денег, изъятых при обыске в квартире телеведущей гражданской активистки Ксении Собчак. И теперь Следственный комитет намерен проверить все фирмы, зарегистрированные на ее имя, и декларации о доходах. На причастных к беспорядкам на Болотной площади проверяются люди из списков, которые были изъяты при обыске у лидера Левого фронта Сергея Удальцова. Сегодня в Следственный комитет были вызваны для очередных допросов Илья Яшин, Ксения Собчак и Борис Немцов. Их статус свидетелей пока не изменился. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Допросы Ильи Яшина и Ксении Собчак должны были начаться в 11 утра, однако их на некоторое время отложили из-за сообщений о заложенных бомбах в нескольких зданиях Следственного комитета. Саперы опасных предметов не обнаружили, однако оппозиционеры поехали на допрос в другое здание, в Балакиревский переулок. Около половины третьего дня следователи отпустили Ксению Собчак, ей также вернули загранпаспорт, изъятый во время обыска 11 июня. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что у ведомства масса вопросов относительно происхождения денег, изъятых у телеведущей тогда же. Следствие собирается проверить фирмы, зарегистрированные на Собчак, а также декларации о ее доходах и банковских счетах. Вот как эту ситуацию прокомментировал адвокат телеведущей Генри Резник.
Ксения Анатольевна воспользовалась статьей 51 Конституции Российской Федерации, которая дает привилегии против самообвинения, что она желает принимать малейшее участие в том беззаконии, которое сотворил Следственный комитет. После этого был возвращен паспорт. Я полагаю, что через несколько дней я верну незаконно изъятые деньги. Что касается заявления о каких-то фирмах, которые будут проверять, ну, это вообще меня вызывает удивление. Ксения Анатольевна, она оформила 5 лет назад индивидуальное предпринимательство, каждый год подавала декларации и зарабатывала примерно по миллиону долларов. Вот, поэтому, если бы следствие руководствовалось незаконности, то просто надо было позвонить, когда они обнаружили вот эти деньги, налоговые, знать относительно того, подавалась Собчак декларация, совершенно разрешил. Изъятие денег, личных денег Ксении Собчак по делу, которое вообще не имеет никакого отношения, ну просто вот пишите беззаконие.
В пятницу же официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что некоторые лидеры оппозиции могут стать подозреваемыми по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Кто именно, он не уточнил. Накануне допроса такого развития событий опасался член движения «Солидарность» Илья Яшин, но после следственных действий его статус не изменился.
Допрос завершен, он длился 3,5 часа, мне было задано 55 вопросов. Вчера появилась информация, что, возможно, сегодня мой статус будет сменен, и я буду объявлен подозреваемым. Но этого не произошло, опасения не подтвердились, и судя по той навязчивости, с которой мне вчера сообщали с самых разных сторон о готовящемся аресте, эта информация, этот информационный вброс явно преследовал цель спровоцировать мой побег из страны. Это бы очень сильно осложнило положение остальных фигурантов дела, ну, явно дискредитировало бы все протестное движение. Я еще раз подчеркиваю, никуда из страны обижать не собираюсь, я законопослушный гражданин и буду законными, всеми законными способами доказывать свою невиновность. Тот факт, как сегодня происходил допрос, явно свидетельствует о том, что следствие пока не в состоянии выполнить основную политическую задачу, которая перед ним стоит, найти хотя бы какие-то доказательства виновности лидеров оппозиции в организации массовых беспорядков. Эта задача явно стоит, явно носит политический характер, но, несмотря на огромный массив изъятых вещей, документов, компьютеров в квартирах оппозиционеров, пока никаких зацепок нет.
В четверг же стало известно, что в квартире Ильи Яшина 11 июня проходил обыск, как котором ни оппозиционер, ни его защитники не знали. Оперативники изъяли компьютеры и электронные носители информации, как и во время обысков у других активистов. Адвокат Яшина Вадим Прохоров считает действия следователей незаконными.
Действительно, вдруг выяснилось, что обыск был проведен еще и в квартире, которую он периодически снимает, в которой хранилась часть его вещей, ну и не только его вещи, потому что там есть непосредственно как бы юридические собственники этой квартиры. И несмотря на то, что допрос, в частности, 12 июня был буквально на следующий день после этого проведенного обыска, как это выяснилось, но никто нам про это не говорил. Нам было известно только про обыск у родителей Яшина, где он прописан, и обыск у Собчак, где он был на тот момент задержан. В данном конкретном случае это еще одно нарушение. В сей день нам официально никто ничего об этом не сообщил. И, кстати, еще одно ходатайство, которое вот письменно я хочу заявить, это ровно об этом. Предоставьте документы, протокол обыска, предоставьте постановление суда об обыске, и тогда уже будем как-то говорить.
Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что допросы, обыски и другие следственные действия по закону могут проводиться не только с подозреваемыми, но и со свидетелями, и даже с потерпевшими. Он также опроверг слова о незаконном обыске в квартире Ильи Яшина. Обыск производился на основании постановления следователя в присутствии понятых и собственника квартиры. В четверг Басманный суд Москвы санкционировал арест еще 5 подозреваемых по делу о беспорядках на марше миллионов 6 мая. До 10 августа под стражу помещены Владимир Акименков, Рихард Соболев, Олег Архипенков, Артем Савелов и Александр Каменский. По этому делу арестованы 12 человек, одна активистка Александра Духанина находится под домашним арестом. Некоторым фигурантам дела уже предъявлено обвинение за призывы к массовым беспорядкам и за применение насилия в отношении представителей власти. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Политики демократической ориентации, в том числе и лидеры гражданского протеста, предпринимают очередную попытку объединения. В Москве в субботу состоится съезд республиканской партии, на котором, как ожидается, будет принято решение об объединении этой политической силы с движением «Парнас». В ближайшие выходные также пройдет съезд партии «Яблоко», на котором состоятся перевыборы ее руководящих органов. Другим важным вопросом съезда может стать возможность создания коалиции с другими демократическими силами. О перспективах сотрудничества российских демократических сил рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
Создаваемое на базе Республиканской партии России объединение получит название РПР «Парнас». Во главе политической организации должны остаться нынешние сопредседатели «Парнаса», глава РПР Владимир Рыжков, лидер движения «Солидарность» Борис Немцов и председатель движения «Российский народно-демократический союз» Михаил Касьянов. Возможно также появление новых лиц в руководстве партии. Как сообщил сегодня на брифинге Михаил Касьянов, в ходе съезда должна быть также принята декларация объединения. В одном из пунктов в проекте этого документа говорится о необходимости консолидации оппозиционных демократических сил и о возможности сотрудничества РПР «Парнас» с другими политическими организациями, в том числе в ходе муниципальных и региональных выборов. Среди политических сил, с которыми РПР «Парнас» могло бы скоординировать действия на выборах, Михаил Касьянов назвал прежде всего партию «Яблоко». Возможно, также сотрудничество со сторонниками экс-кандидата в президенты и бизнесмена Михаила Прохорова и бывшего министра финансов Алексея Кудрина. «Яблоко» в ближайшие выходные также проведет съезд, в ходе которого будет избрано новое руководство партии и принята программа на 2012-2016 годы. Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев в интервью «Радио Свобода» не исключил, что в ходе съезда возможно обсуждение вопроса об участии партии в создании коалиции демократических сил.
«Яблоко» неоднократно заявляло, что готово участвовать в коалициях и готово вместе идти на выборы с демократическими силами. Мы заявляли о готовности сотрудничать и с Республиканской партией, и «Парнасом», возможно, с какими-то проектами Михаила Прохорова, если он на них решится. Ну и, безусловно, со всеми гражданскими инициативами, гражданскими проектами, которых сейчас очень много. Естественно, законодательство позволяет идти на выборы только по спискам какой-то одной партии. Мы считаем, что это должна быть наша партия, как самая узнаваемая, старейшая демократическая партия. Вот на этих условиях возможно вести переговоры.
Условия, на которых партия «Яблоко» готова сотрудничать с другими политическими силами, я попросила прокомментировать сопредседателя «Парнаса» Михаила Касьянова.
Это вопрос индивидуального рассмотрения. Мы говорим о региональных выборах. В одной области будет очевидно, что там наши руководители сильнее и наша организация сильнее. В других местах яблочники сильнее. Если они придут к такому пониманию, что нужно координировать, то мы к этому готовы.
О перспективах объединения российских демократических сил в интервью «Радио Свободы» рассуждает политолог Алексей Мухин.
Тенденция к объединительным процессам среди российской оппозиции, безусловно, есть. Проблема остается в идеологических конфликтах и личностных конфликтах. Если Республиканская партия России вполне может объединиться с Парнасом, потому что отец-основатель Республиканской партии является плоть от плоти и кость от кости Парнасом, то объединение с Яблоком представляется крайне проблематичным, потому что Яблоко всегда демонстрировало особость, самость и суверенность, а также пыталась сохранить незапятнанную чистоту демократических одежд.
Что касается нынешнего электората Яблока, насколько этим людям симпатичны лидеры и идеология Парнаса?
Яблоко переживает очень сложный период своей политической истории. Яблоко является полузабытой политической партией, традиционно имеющей некоторый авторитет в определенных кругах и определенный контингент при голосовании, который дает им 1-2%. Стабильно. Этих процентов не хватает для того, чтобы пройти в Госдуму, но позволяет держаться на плаву в политическом смысле. Ситуация представляется как журавль в небе и синица в руке. Мне кажется, что и Митрохин, и Явлинский прекрасно понимают, что синица в руке гораздо лучше, чем журавль в небе. Тем более, что Парнас все-таки пока довольно неустойчивое политическое объединение.
А считаете ли вы перспективным создание демократической коалиции для участия в региональных выборах?
В самом построении фразы «демократическая коалиция» и таятся основные риски и вызовы. Потому что демократы, обладая некоторой свободой взглядов и свободой дискуссии, обречены дискутировать. В то время как патриотические, консервативные коалиции гораздо более устойчивы. Там иерархичность мышления не позволяет им распадаться очень быстро. В то время как демократическая коалиция может быть эффективной, только созданная под определенные политические обстоятельства. Демократические коалиции, которые создаются просто по воле ее участников, они обречены на скорый распад.
Республиканская партия России, на базе которой должно быть создано объединение РПР «Парнас», была лишена государственной регистрации в 2007 году. В 2011 Европейский суд по правам человека признал это решение незаконным. В мае этого года Министерство юстиции России восстановило регистрацию РПР. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли Россия привлекательной для квалифицированных специалистов из-за рубежа? Об этом спорят председатель фонда переселенческих организаций Лидия Графова и президент фонда «Миграция 21 век» Вячеслав Поставнин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», в котором мы подводим итоги пятницы, 15 июня. В Польше продолжаются судебные процессы над футбольными хулиганами, которые приняли участие в столкновениях накануне матча «Россия-Польша» в Варшаве 12 июня, а также после этой игры. Приговоры вынесены уже полусотни футбольных хулиганов, прежде всего гражданам Польши, но также России и Испании. В частности, принято решение о депортации 7 россиян на родину. О последних событиях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Суды над участниками беспорядков 12 июня проходят в так называемом ускоренном порядке. Чтобы подозреваемого можно было осудить, таким образом документы обвинения по его делу должны быть переданы в суд не позже, чем через 48 часов после задержания. Наказание от штрафов до года заключения условно и 2-3 месяцев заключения реального, без отсрочки. Среди задержанных оказались и несовершеннолетние. Их делами занимаются специальные суды для несовершеннолетних. Накануне премьер-министр Дональд Туск, чей кабинет с самого начала декларировал решительность борьбу с футбольными хулиганами, или как их в Польше называют, псевдоболельщиками, заявлял, что от своего курса не откажется.
Для нас
сегодня основная задача закончить войну с футбольным хулиганством и бандитизмом, которого лишь небольшим фрагментом были варшавские столкновения. И здесь я обещаю, что мы будем непоколебимы в борьбе с псевдоболельщиками. Еще много нужно работать с судами, прокуратурой. Полиция действует все лучше, а вот проблемы есть до сих пор с тем, чтобы эффективно судить. Ряд польских политиков, в том числе министр спорта и туризма Йоанна Муха, министр юстиции Ярослав Говин и другие, считают приговоры судов по отношению к участникам беспорядков слишком мягкими. Ведь максимальный срок тюремного заключения за подобное преступление – 3 года тюремного заключения. Сегодня к представителям судебной системы с призывом быть жестче по отношению к футбольным хулиганам обратился и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Как
человек, который также несет ответственность за имидж Польши на международной арене, я хотел бы еще раз призвать судебные органы нашей страны наказывать околофутбольных бандитов соответственно строго. И здесь не нужно менять законодательство. Я прошу прокуратуру и суды в рамках существующего права строго наказывать этих людей.
Суровое потрактование этого типа преступлений.
Однако суды и прокуратура в Польше от исполнительной власти независимы, поэтому политики могут лишь высказывать пожелания в их адрес, а не формально влиять на ход следствия. Столкновение 12 июня, суды над футбольными хулиганами, все это остается в центре внимания польских средств массовой информации, политических элит. Ситуацию в эфире телеканала ТВН-24 прокомментировал даже президент Польши Бронислав Комаровский. Подобные эксцессы имеют место не только в Польше. Для нас они исключительно неприятны, поскольку портят наш праздник. Футбольные хулиганы, авантюристы есть, к сожалению, во многих странах. Однако подавляющее большинство российских болельщиков приехали сюда для развлечения и для того, чтобы почувствовать национальную гордость. Точно так же, как и польские болельщики. А то, что в каждой бочке может найтись ложка дегтя, да, неприятно, нужно с этим бороться, но не придавать случившемуся слишком большого значения. 12 июня в Варшаве перед матчем между сборными Польши и России болельщики гостей из центра столицы направились организованной колонной к национальному стадиону. Во время шествия дошло до столкновений с польскими фанатами. В результате было задержано 184 человека, в том числе 25 граждан России. В польских средствах массовой информации появились перепечатки из российских изданий, где сообщается, что в Польшу направляются несколько сот футбольных хулиганов, которые намерены появиться в Варшаве в субботу, накануне матча «Россия-Греция». В публикациях этих людей называют серьезными ребятами, которые, скорее всего, примут участие в драках с польскими псевдоболельщиками в разных местах Варшавы. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Сейчас подробнее о серьезных ребятах. Глава комиссии по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Михаил Федотов накануне матча Евро-2012 между сборными России и Греции, игра назначена на субботу, вновь улетает в Варшаву. Вместе с представителями польских правоохранительных органов Федотов заботится о безопасности болельщиков, поскольку ходят упорные слухи о возможном возобновлении столкновений между футбольными хулиганами. О его недавней поездке в Польшу и о том, что Федотов намеревается делать в Варшаве в этот раз, я расспросил главу комиссии по правам человека.
Я вернулся из Польши вчера ночью, а завтра утром снова вылетаю в Варшаву. То, что меня встретили там вполне дружелюбно, это я вам точно могу сказать. Во всяком случае, переговоры и с министром внутренних дел Яцеком Чеховским, и мои посещения больницы, клиники медицинского университета и 6-го управления Варшавской полиции, где я был. Меня всюду встречали очень радушно, открыто. Все переговоры были очень удачными.
Вы и польские коллеги примерно одинаково характеризуете ситуацию? Есть какие-то расхождения в трактовках событий 12-13 июня?
Я думаю, что нет. Когда люди говорят честно и открыто, то у них информация сходится.
По российскому государственному телевидению я видел такой репортаж, там речь идет фактически о заговоре, какие-то группы, организованные черных капюшонов, так называемые, которые собираются нападать на российских болельщиков.
Там действительно есть группа, вот министр Чеховский назвал примерно 300-400 человек, околофутбольные хулиганы, которые действительно готовились к этому дню, к этому матчу, воспользовались этим днем для того, чтобы вот устроить такое. Польская полиция сделала все возможное для того, чтобы это предотвратить. Но предотвратить, к сожалению, не получилось. Быстро полиция среагировала. Я прилетел в Польшу к тому моменту, когда матч уже завершался. Непосредственно сам был в том месте моста Понятовского, по которому шли болельщики возвращать свои гостиницы. И при мне происходила одна такая стычка на группу российских болельщиков. Просто из-за угла выскочила примерно 20, может быть, чуть больше человек. Они не были одеты в цвета польской сборной, на них не было никаких шарфиков, а наоборот, на лицах у них были платки. Эти люди просто бросились на российских болельщиков, которые мирно шли просто домой.
Как вы оцениваете поведение российских болельщиков? Много там было хулиганов среди них?
Потому что я знаю, их было значительно меньше, чем среди польских болельщиков. Хулиганы, они и есть хулиганы. А польский хулиган также отвратителен, как и российский хулиган. Я не вижу между ними никакой разницы. Точно так же я не вижу никакой разницы между польскими и российскими болельщиками. Это нормальные ребята, которые очень дружелюбные, которые любят не только свои команды, но и любят игру. Стычки только в тех случаях, когда нападали хулиганы. Самые натуральные околофутбольные хулиганы. Вот меня не было в Варшаве, но вот завтра посмотрим, что мне расскажут польские власти. Потому что мы договорились с польскими министром внутренних дел, что мы с ним в воскресенье утром встречаемся, чтобы подвести какие-то итоги.
За то время, пока вас не было в Польше, Российский футбольный союз, вы знаете, это был оштрафован серьезно, и есть угроза дальнейших санкций в том случае, если поведение российских футбольных хулиганов будет повторяться во время матчей. Руководство Российского футбольного союза понимает эту угрозу? Есть какая-то возможность контролировать этих необузданных людей?
Руководство РФС прекрасно это понимает. Я вчера уже на эту тему разговаривал с Сергеем Александровичем Фурсенко. Но вот вопрос о том, насколько можно влиять на поведение наших болельщиков, это вопрос пока открытый. Во всяком случае, Всероссийское объединение болельщиков, которое возглавляет Александр Шпрыгин, они пытаются влиять. Но там есть очень серьезные проблемы. В том числе связанные с тем, что далеко не все билеты распространяются через РФС и объединение болельщиков.
У вас есть надежда, что завтра не повторятся столкновения болельщиков? Говорят о том, что едут какие-то серьезные ребята из России для того, чтобы мстить за то, что случилось 12 числа. Польская полиция готова к этому?
Польская полиция всегда готова, это мне уже понятно. На мой взгляд, это просто слухи, которые и преувеличены, и кто-то их распространяет специально. Точно так же, как специально нагнетали атмосферу перед матчем Россия-Польша, ну, вы знаете меня, я журналист, я всегда протестую против того, чтобы все сваливать на прессу. Но в данном случае пресса действительно сыграла крайне неприглядную роль, когда в прессе можно было прочитать, кстати говоря, не только в польской, что нам предстоит вторая Варшавская битва.
Глава комиссии по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Михаил Федотов. Между тем, в Польше и на Украине чемпионат Европы по футболу продолжается, но не без приключений. Момент первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» был прерван матч группы «Д» в Киеве между сборными Украины и Франции из-за сильной грозы в столице Украины. Этот дождевой фронт движется с востока на запад, и я полагаю, что к субботе он дотянет и до Варшавы. По моему скромному мнению болельщика, по виду телевизионной картинки играть на таком поле, как в Киеве, сейчас в ближайшие часы невозможно. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Правозащитники добиваются отставки руководителя Следственного комитета России за угроз в адрес журналиста «Новой газеты». Почему конфликт с Александром Бастрыкиным нельзя считать исчерпанным? События в Египте напоминают обозревателям военный переворот. Каковы возможные варианты развития ситуации в этой стране, где в субботу и воскресенье должны пройти парламентские выборы? В Таджикистане переименованы десятки поселков и кишлаков с советскими названиями. Какова идеология новой таджикской топонимики? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Как сообщил Радио «Свобода», оппозиционный политик Борис Немцов в Следственном комитете России продолжаются допросы гражданских активистов и оппозиционеров по делу о беспорядках в Москве 6 мая. Ранее в пятницу Следственный комитет России заявил, что не исключает привлечение ряда оппозиционных лидеров в качестве подозреваемых. Замоскворецкий суд Москвы отказался сегодня прекратить уголовное дело в отношении Алексея Спиричева, связанное с деятельностью компании «Югос». Ходатайство адвокатов, заявляющих, что в действиях Спиричева не было состава преступления, отклонено. Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы «Пусси Райт», устроивших в феврале так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. В украинском женском движении «Фемен» заявили, что трех их активистов захватила в Донецке группа неизвестных. В Саратове без электричества остались около 300 тысяч человек. По информации дорожной полиции, отключили светофоры в центре города, ограничена подача электричества для трамваев и троллейбусов. Генеральный директор газеты «Новое известие» Валерий Яков назначен начальником Главного управления по информационной политике Московской области в ранге министра. В Казахстане помещены в следственный изолятор лидер оппозиционного молодежного движения Жанбалат Мамай и активист незарегистрированного народного фронта
фронта Балат Атабаев. В Боснии суд приговорил к лишению свободы на сроки от 19 до 43 лет четырех бывших бойцов армии боснийских сербов по обвинению в убийстве около 800 человек в Сребренице в 1995 году. Конституционный суд Турции отказался удовлетворить запрос оппозиции о возможности досрочного завершения полномочий президента Абдуллы Гюля в августе этого года.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 15 июня. Второй тур президентских выборов в Египте пройдет в установленный срок 16 и 17 июня, несмотря на принятое накануне Конституционным судом страны решение о нелегитимности недавно избранного парламента. Об этом заявил высший военный совет, которому принадлежит верховная власть в стране после свержения Хосни Мубарака в прошлом году. По мнению аналитиков, решение суда означает откат процесса демократизации к ситуации до январского восстания прошлого года, в результате которого власть в стране перешла к высшему военному совету. На тему работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В парламенте Египта сейчас доминируют исламистские партии. Конституционный суд страны, весь состав которого был назначен еще свергнутым экс-президентом Египта Хосни Мубараком, признал нелегитимными некоторые положения закона о выборах, на основании которых были избраны депутаты в одномандатных округах. Решение суда вызвало резкую реакцию исламистов. Популярное движение «Братья-мусульмане» предупредило, что страна оказалась на пороге массовых народных волнений. Тысячи сторонников исламистов, а также различных светских движений, особенно объединяющих образованную городскую молодежь, вышли на улицы Каира. На главной площади Тахрир круглосуточно продолжаются демонстрации и стихийные митинги. Движение в центре города парализовано. Звучат требования приостановить президентские выборы и создать революционные трибуналы, которые начали бы судить всех чиновников прежнего режима. Значительное число египтян недовольно также другим решением Конституционного суда допустить до второго тура президентских выборов Ахмеда Шафика, бывшего премьер-министра в правительстве Хосни Мубарака. Ахмед Шафик, по данным опросов, занимающий в президентской гонке второе место, конкурирует с лидером кампании, представителем братьев-мусульман Мухаммедом Мурси. Многие жители Каира, опрошенные иностранными журналистами, указывают на то, что страна оказалась перед тяжелым выбором – либо усиление власти радикалов, вплоть до введения во всем Египте шариатского законодательства в случае победы Мурси, либо же возвращение во времена Хосни Мубарака, если президентом станет Шафик. Сам он, разумеется, приветствовал решение Конституционного суда, позволившего ему участвовать в выборах.
Эра сведения политических счетов закончилась. Пришел конец избирательному применению закона и его использованию в интересах определенной группы против отдельного лица или другой группы.
Сказал кандидат в президенты Египта Ахмед Шафик, которого поддерживает в первую очередь командование египетской армии, в руках которой находится временная власть. Его соперник, представитель движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси, что отметили многие эксперты, также призывал уважать решение суда.
Мы продолжим предвыборные поездки и будем пристально следить за тем, как пройдет второй тур выборов. Если обнаружатся фальсификации, мы знаем, какие будут последствия. Будет революция против преступников и против тех, кто покрывает этих преступников. Революция не закончится, пока мы не достигнем целей, поставленных прошлогодним январским восстанием.
Обострение политической обстановки в Египте обеспокоило всех его соседей по региону и лидеров ведущих мировых держав. Госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила военные власти Египта, что процесс демократизации в стране не должен быть свернут, и призвала их продолжать процесс реформ.
Соединенные Штаты по-прежнему готовы содействовать египтянам в их стремлении к мирным переменам, переходу к демократии. Только от египтян, особенно сейчас, зависит будущее их собственной страны. Мы надеемся, что предстоящие в эти выходные президентские выборы пройдут в мирной, справедливой и свободной атмосфере.
США традиционно поддерживали тесные отношения с египетскими военными, которые держат реальную власть в стране в своих руках, и сейчас на высший военный совет Египта Вашингтон по-прежнему возлагает большие надежды, говорит аналитик из Вашингтонского исследовательского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс.
Мне кажется, что за пределами высших военных кругов Египта сейчас никто толком не понимает, что происходит в стране. Администрация Обамы пока не определила, выгоден или не выгоден США роспуск египетского парламента, и поэтому она воздерживается от комментариев. На мой взгляд, президент и его помощники искренне потрясены происшедшим. Конечно, было известно, что Конституционный суд разбирает дело о законности парламентских выборов, но Вашингтон не предполагал, что решение, дисквалифицирующее их итоги, будет объявлено всего за 2 дня до заключительного тура выборов президента.
Лондонский журналист и востоковед Андрей Остальский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что масштаб политика социальной напряженности в Египте сегодня действительно чрезвычайно высок.
Своего рода новая народная революция вполне возможна. Я видел по некоторым источникам, что популярность братьев-мусульман стала в последнее время падать. Крестьянство, которое было их основной опорой, устало от ситуации, от роста преступности, от роста цен на товары первой необходимости. Связывает это отчасти с революцией, с беспорядками. Но я думаю, что дело не только в братьях-мусульманах. Очень многие люди сочтут попытку, так им представляется, реставрировать режим под другой вывеской, грубым попранием всех совершений революции. С другой стороны, конечно, мы слышим заявления представителей социал-демократов египетских, что они настолько напуганы перспективой исламизации Египта, монополизации власти братьями-мусульманами в той или ином, что они готовы поддержать Ахмеда Шафика.
По мнению Андрея Остальского, у Ахмеда Шафика, за которым стоит вся сила нынешнего временного военного правительства Египта, весьма высокие шансы на победу.
Мы не знаем, не будет ли попыток фальсификации. В Египте раздаются голоса, выражающие именно эти опасения, что как бы военные не попытались таким способом обеспечить Ахмеду Шафику победу. В любом случае, ясно, что это контрнаступление Высшего военного совета и так называемого глубокого государства, как его в Египте называют, такой термин, то есть государство в государстве, элита, тесно связанная с Мубараком лично, с его семьей или с другими высокопоставленными деятелями режима. Это достаточно мощная такая сеть, вот и Конституционный суд, собственно говоря, как считается, принадлежит именно к этому внутреннему государству в государстве. Эти силы консолидировались, перегруппировались и считают вполне возможным добиться стабилизации политической такой, как они себе ее представляют.
В особенно тяжелом положении, по мнению Андрея Остальского, сейчас оказался весьма европеизированный египетский средний класс. Молодые образованные жители Каира и Александрии, в свое время возглавившие революцию против режима Хосни Мубарака.
Их настроение, по крайней мере, значительной части этого среза социального выразили люди, сказавшие: это наихудший сценарий, это кошмарный сценарий, когда нам во втором туре президентских выборов предлагают выбирать либо между человеком, замаранным откровенно сотрудничеством с прежним режимом, человеком Хосни Мубарака, с одной стороны, а с другой стороны представителем исламских достаточно радикальных сил, братьев-мусульман. Для них ответ на это чума на оба ваших дома. Очень трудно сказать, насколько эта молодежь будет возмущена действиями военных, хотя вряд ли они могут устраивать просвещенных людей современного Египта, поскольку иначе создается очень плохой прецедент отмены как бы революционных завоеваний и возможности возвращения к автократии, против которой, собственно говоря, весь Египет и восстал. Поэтому хороших-то вариантов очень мало осталось. Говорят ведь правильно политологи, что это за выборы президента, когда нет конституции, когда нет парламента, нет очерченных функций президента.
В пятницу Высший военный совет Египта вновь заявил, что предстоящие президентские выборы будут честными, и избранный народом новый глава государства получит власть от военных не позднее начала июля 2012 года. Александр Гостев, Радио Свобода.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 15 июня. Сегодня активисты Московского гражданского форума обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно отправить в отставку Александра Бастрыкина с поста главы Следственного комитета. Главная причина – инициирование нескольких уголовных дел, которые, по мнению авторов обращения, являются политически мотивированными. Накануне глава Следственного комитета и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявили, что конфликт между изданием и комитетом исчерпан и принесли друг другу извинения. Но в обществе считают, что эта история не завершена, рассказывает мой коллега Михаил Соренков.
Обращение гражданских активистов направлено президенту в связи с тем, что Следственный комитет, по их мнению, инициировал и ведет политически мотивированные уголовные дела, причем следственные действия ведутся с нарушениями закона. Среди этих дел – дело «Пусси Райот», процесс над членами «Другой России» в Санкт-Петербурге, попытка посмертного осуждения Сергея Магнитского, а также обыски, проводимые у лидеров оппозиции и гражданских активистов, участников протестного движения, координатор движения «Белая лента» Игорь Бакиев.
Мы приводим все факты, которые случились, начиная с Pussy Riot 6 мая. Дальнейшие события – это и обыски у лидеров оппозиции и так далее. Мы даем наше оценочное мнение по поводу событий, которые в стране происходят. Сравниваем все происходящее с началом репрессий в 1937 году. Самое главное, что мы хотим потребовать от президента в нашем обращении – немедленной отставки господина Бастрыкина.
В четверг вечером на встрече с главными редакторами нескольких средств массовой информации председатель Следственного комитета России принес извинения «Новой газете» и ее главному редактору Дмитрию Муратову. «Я не имел права срываться, но я сорвался. Приношу извинения», заявил глава Следственного комитета. Эти слова «Новая газета» сегодня вынесла на первую полосу. Дмитрий Муратов ответил: «У всех бывают срывы, извинения принимаем, нашему сотруднику Соколову больше ничего не угрожает, конфликт исчерпан». Эти слова вызвали удивление у некоторых коллег по цеху, в том числе и у тех, кто сразу после публикации письма Дмитрия Муратова об угрозах со стороны Следственного комитета журналистам пришел пикетировать ведомство. Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский написал на своей странице в социальной сети Facebook, что означает: «Муратов и Бастрыкин пожали друг другу руки и сказали, что конфликт исчерпан. Мы сутки требовали объяснения от Следственного комитета, который нагло молчал. Мы подписывали письмо от хартии журналистов. Наши журналисты пикетировали Следственный комитет. Их сажали в автозак. И вдруг пожали руки? Это нельзя закрыть рукопожатием. То, что было до этого, чудовищно. Но это мировая беспрецедентно. Я хочу знать, кто кого использовал. Если использовали меня и моих коллег для решения каких-то закулисных вопросов, то пусть никто в дальнейшем не ждет лично от меня никакой поддержки. Это замерение требует объяснений». Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сразу после встречи с Александром Бастрыкиным заявил журналистам:
«У нас же мертвые люди, например, Аня Политковская, ну, стали заложниками нашего конфликта. А нам очень важно, чтобы расследовалось дело по Ане Политковской, по Игорю Домникову, по Юрию Щекочихину, по Наталье Истемировой. Пропасть хуже, чем договоренности в верхах. То, что сделал господин Бастрыкин, я воспринимаю с огромным личным уважение».
Один из тех журналистов, кто первым приехал пикетировать Следственный комитет и через несколько минут оказался в автозаке, был Александр Подробинок.
«Для общества факт примирения Муратова с Бастрыкиным не играет особого значения. Высокое должностное лицо в правоохранительной системе совершило преступление, предусмотренное статьей 119 Уголовного кодекса, угрозы убийством. И с моей точки зрения, военная прокуратура должна отреагировать на это, она должна возбудить уголовное дело. Может быть, они закроют ее потом за примирением сторон или по каким-то другим обстоятельствам. Но в правовом государстве уголовное дело должно быть возбуждено, общество должно, общественность должна, и журналистская, и политики, и вообще все люди, это касается всех людей, не только журналистов. Они должны настаивать на том, чтобы право восторжествовало». Было много разговоров о том, что людей, которые вышли с пикетами, их использовала «Новая газета», что они оказались в дураках. Мне кажется, это очень глупые рассуждения, потому что, ну, я вот могу сказать за себя, да и, пожалуй, со своих коллег с «Эхо Москвы», с которыми мы попали в полицию с этого пикета, они не чувствовали себя использованными, да и вышли-то не по призыву «Новой газеты», а потому что посчитали необходимым проявить солидарность с журналистом, который попал в такое тяжелое положение.
Сотрудник Института экономики переходного периода, политический обозреватель Кирилл Рогов, поддерживает требования гражданских активистов об отставке Александра Бастрыкина.
«Обвинения, выдвинутые против руководителя Следственного комитета, столь серьезные, что они не могут быть сняты при помощи извинений. Все-таки фактически эти обвинения носят уголовный характер. Сам факт того, что руководитель Следственного комитета фактически совершал противоправные действия, которые подпадают под определенные статьи Уголовного кодекса, является столь вопиющим, что совершенно меня не удовлетворяет то, что простыми извинениями он отделался. Как написал журналист «Эхо Москвы» Варфоломеев, почему-то девушка, которая кидала тоже в ситуации эмоционального стресса камни в сторону полицейских, сидит под арестом, а председатель Следственного комитета может в ситуации стресса позволить себе грубо приступить к закону и отделаться одними извинениями. Он не уйдет в отставку по итогам этого эпизода, потому что у Владимира Путина такая точка зрения, что руководители силовых ведомств они служат не обществу, а ему, Владимиру Путину. Поэтому нет никакого резона их увольнять под давлением общества. И я считаю, что господин Бастрыкин не может находиться на этом посту после того, что мы о нем узнали.
А лидер Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что в субботу у здания Следственного комитета гражданские активисты намерены провести акцию под названием «Оккупай Следственный комитет за вашу и нашу свободу». Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Какие выводы российское гражданское общество и журналистское сообщество могут сделать после разрешения конфликта между главой Следственного комитета и «Новой газетой»? Об этом размышляет заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов.
У меня сложилось впечатление, что данная история для обеих сторон закрыта. То есть взаимоотношения Следственного комитета и «Новой газеты» будут развиваться дальше каким-то образом, и не факт, что они будут безоблачными. Но по этому конфликту стороны решили больше не враждовать и считать этот день оторванным листом календаря.
Семейная ссора?
Ну, не семейная ссора, но, в общем, все признали, что погорячились. И Соколов еще в день конфликта извинился за статью. То есть люди признали, что было слишком много эмоций в этом сюжете.
Какие-то выводы журналистское сообщество из этого должно сделать, на ваш взгляд?
Невозможно говорить о всем журналистском сообществе, но мне кажется, что самое важное – это те одиночные пикеты, которые происходили за день до примирения, и та готовность, которой представители журналистского сообщества стали защищать своего коллегу. Во-вторых, в общем, конечно, извинение Бастрыкина достаточно беспрецедентно. И я думаю, что это хотелось бы, чтобы этот обычный случай стал началом новой эры. Ну, хотя бы человек извинился, хотя бы признал, что он повел себя некорректно. Для нашей ситуации это достаточно много.
Вы считаете этого достаточным? Все-таки один из самых высокопоставленных чиновников в стране, генерал-полковник, угрожает убийством известному заслуженному журналисту. И все это потом спускается на тормозах после извинений без каких-то юридических последствий.
Вот, смотрите, есть такой фильм «Начальник Чукотки». В одном из поселений иммигрантская правительство рассуждает, что нужно сделать с красным комиссаром. Один из чиновников говорит, решать эти вопросы компетенция полиции. Но у нас же нет полиции, должна решать полиция. Есть идеальный мир, а есть мир, скажем так, тот, в котором мы живем. Могли уволить Бастрыкина по итогам этого скандала? Формально, наверное, да. Де-факто, ни в коем случае. Мог Бастрыкин сделать вид, что ничего не произошло? Мог. Оказало бы это какое-то влияние на его карьеру? Не оказало бы, да? То, что один из самых влиятельных силовиков в стране ведет себя таким образом, это обеспокоило несколько десятков журналистов в Москве и какое-то количество граждан, которые репостят. Вот когда по таким поводам будет более серьезная общественная реакция, да, тогда можно будет говорить о каких-то более существенных сдвигах.
За двое суток, которые развиваются в публичном пространстве, эта история, она обросла большим количеством каких-то политологических версий. Я сейчас обращаюсь к вашему опыту не только журналиста, но и политического комментатора. Вы допускаете, что каким-то образом здесь приплелась объективно или субъективно какая-то кремлевская интрига, связанная с позициями Бастрыкина в новом раскладе политических сил в стране?
Ну, знаете, когда-нибудь эту историю ему непременно вспомнят. Понимаете, это не та штука, за которую увольняют. Могут как-то серьезно наказать. Вот если бы Бастрыкин привел некую системную нелояльность по отношению к вышестоящему политическому руководству, да, тогда бы его дни были сочтены. Вот, ну, один из элементов повседневной жизни. Я не думаю, что это вот само это по себе серьезно повлияет на его положение.
Излишне говорить о возможном вмешательстве, скажем, влиянии Владислава Суркова в борьбе против Володина, о чем тоже довольно активно пишут в блогах.
Знаете, у нас очень много лет есть такая увлекательная игра а-ля Джордж Мартин, «Война башен». При этом эти башни сами по себе создаются и исчезают. Я допускаю, что между рокировавшимися в конце прошлого года Володиным и Сурковым существуют некие точки напряжения. И что явно они касаются в том числе кадровых вопросов, а также содержательных моментов политики. Я допускаю, что происходит некая аппаратная борьба, ну, потому что она просто не может не происходить, да, это классика. Мне кажется, что притягивать под это каждый факт можно только если существует некая стройная система доказательств, построенная не на одних только умозаключениях. То есть я пока не встретил никаких основательных доводов в пользу того, что на одной стороне играл Сурков, на другой Володин, и они так это разыграли, чтобы чего-то добиться.
Что вы вчера почувствовали, когда на ваших глазах генерал-полковник извинился перед «Новой газетой»?
Сразу стал вспоминать, когда я последний раз такое видел, и вспомнил, потому что ровно напротив меня сидел Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», и вспомнил, как они мирились с Павлом Грачевым после убийства Дмитрия Холодова. И в этом смысле аллюзии те еще, потому что виновных в убийстве Холодова так и не нашли.
Говорил журналист и политический комментатор Глеб Черкасов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Парламент Таджикистана принял решение о переименовании нескольких десятков населенных пунктов, прежде имевших советские названия. Теперь этим поселкам и кишлакам либо возвращены географические названия, либо они получили имена деятелей таджикской истории и культуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Таджикские власти считают, что улицы и населенные пункты должны иметь отношение к национальной истории и культуре. Поэтому ряд кишлаков, небольших сельских населенных пунктов, решили переименовать отдельным законом. В принятом парламентом документе говорится, что исчезнут такие географические названия, как Комсомол, Чкалово, Политотдел, Тельман, Энгельс, Агроном и Фрунзе. В мае этого года в Душанбе уже были переименованы несколько улиц, носивших советские названия – Пионерская, Привокзальная и 9 января. Это решение было принято городскими властями без участия парламента. Все три улицы получили новые имена в честь известных таджикских культурных деятелей, двух поэтов и народной артистки. А несколько лет назад таджикские власти переименовали горные пики Ленина, революции и коммунизма. Кроме советских топонимов, в Таджикистане также избавляются от некоторых тюркских, в частности узбекских названий. Лингвисты обращают внимание, что они часто сложны в произношении и неприятны на слух. В контексте сложных отношений Таджикистана и Узбекистана, отмечают политологи, у этого процесса можно заметить и политическое измерение. Советские и узбекские названия появились в Таджикистане после окончательного присоединения Туркестана к Советскому Союзу в 1924 году в качестве автономной республики в составе Узбекской ССР. Таджикская ССР появилась позже, благодаря стараниям советского политического деятеля Шириншо Шатемура. В это же время была образована и столица Душанбе в результате объединения в одно целое трех селений. Улицы в новой советской столице называли тоже по-новому. Наряду с искоренением советских названий в Таджикистане продолжают сносить и монументы советских времен. В крупных городах уже не найти памятники Владимиру Ильичу Ленину или деятелям Советского Союза. В некоторых небольших населенных пунктах памятники Ленину пока остаются.
Рассказывал Александр Вагнер. Крупнейшие города Таджикистана в советское время также носили имена коммунистических деятелей. Исторический город Худжанд назывался Ленинабадом, а столица республики Душанбе в 30-е и 50-е годы называлась Сталинабад. С обозревателем таджикской службы «Радио Свобода» Салимом Аюбзотом я беседую о новой волне переименований и значении топонима Душанбе.
Душанбе означает понедельник. Это день недели. Здесь находился маленький кишлачок, где по понедельникам состоялись торги.
А Худжанд — это просто историческое название?
Худжанд — историческое название. И оно было, кстати, переименовано после одного из выступлений Дмитрия Лихачева, где он говорил вообще об восстановлении исторических названий, и таджикские журналисты подхватили то, что он сказал. И хотя вначале было большое сопротивление со стороны депутатов парламента и всех других, но все-таки это было сделано.
Что означают названия кишлаков, которые до сегодняшнего дня назывались Комсомол и кишлак Чкалова, а сейчас называются Чорбок и Истиклол?
Чорбок – это четыре сада, а Истиклол – это независимость.
Кишлак Агроном назван теперь в честь Нусратулло Махсума. Это один из советских работников 30-х годов. Означает ли это, что вот такая советская память, связанная с какими-то важными таджиками для развития государственности, она все-таки сохраняется в топографии Таджикистана?
В какой-то мере, да, но не совсем, потому что, ну, как говорится, что иногда выбрасывают ребенка тоже вместе с водой, исчезают истинно исторические названия. Скажем, вот был кишлак Вагаштон, это с древнеперсидского, или с сагдийского языка это Багастана, то есть место богов, а сейчас его назвали Навобот, то есть новое село. А таких Навобот по Таджикистану может быть несколько тысяч.
Были ведь горные пики Ленина и революции в свое время в Таджикистане, они теперь пики независимости и Авиценны. Один из новых кишлаков назван именем Исмаила Самани, эмир из династии Саманидов, один из основателей таджикского государства, цитирую я информационное сообщение. Означает ли это, что есть какая-то в переименовании идеология таджикских властей, которые как-то по-новому выстраивают историческую топографию своей страны?
Скорее всего, есть. И причина, может быть, в том, что очень много городов или местностей, связанных с историей таджикского народа, в данный момент находятся вне территории Таджикистана, поэтому, может быть, какая-то ностальгия по этим местам. Скажем, если в начале было переименование, больше всего носило характер какого-то какого-то антибольшевистского, антикоммунистического толка, то ныне пытаются через это как-то усилить некий патриотизм, уважение к истории, к прошлому. Есть местности, которые самодурью чиновников, они просто переименовывают. Есть примеры, когда какие-то местности называются именами друзей, родственников, членов семьи и так далее.
Президента вы имеете в виду?
Или... И в том числе и президента, да.
А кто принимает такие решения? Есть комиссия по переименованиям? Какие-то референдумы населения проводятся?
Есть комиссия по переименованиям, но референдумов давно уже не проводилось. Последний референдум состоялся в 89 году как раз по поводу города Ходжент. Где-то в каких-то местах существуют какие-то советы. Туда входят представители интеллигенции, поэты, писатели. С ними совещаются, но в основном, скажем, это на усмотрение местного начальника.
20-30-е годы – это время басмачества в вашей республике. К нему в советское время относились понятно, как сейчас эти оценки пересмотрены. Есть ли возможность, чтобы называли поселки вместо поселка там политотдел или кишлака Тельман или Энгельс, назвали бы именем какого-нибудь героя басмаческого сопротивления?
Вот этого как раз мы не наблюдаем. Наоборот, в таджикской прессе, в таджикских СМИ идет очень горячий спор, и до сих пор сторонников того, что басмачи все-таки были басмачами, хотя есть какая-то группа людей, которые говорят, что они защищали родину, но основное общественное мнение все-таки против басмачества.
То есть такого рода
пока, пока таких прецедентов нет и в ближайшее время не предвидится, я думаю.
Советских названий много остается еще на карте Таджикистана?
Да, политических советских почти не осталось, но, скажем, названий, связанных с именами представителей русской культуры, Пушкин, Чехов, Тургенев, они остаются.
А памятники Ленину стоят еще?
Последний памятник как раз был убран вчера в городе Кургантюбе. Если раньше это вызывало много споров, то последний памятник был снят, был демонтирован без каких-либо эксцессов. Ходжанде, да, самый высокий памятник в Центральной Азии, был демонтирован, но в то же время он был установлен в другой части города.
То есть, тем не менее, некоторые памятники стоят еще?
Остаются.
А в Душанбе есть памятник Ленину?
В Душанбе нет, памятник Ленина нет.
А проспект Ленина был?
Проспект Ленина был. Центральный проспект, но переименован на проспект Рудаки, основоположник таджикской персидской поэзии.
А Советская улица есть в Душанбе?
Советской улицы нет.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 июня работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер, был таджикский журналист Салим Оюбзот. Парламент Таджикистана принял решение о переименовании нескольких десятков населенных пунктов, прежде имевших советские названия. Вот так обстояли дела в пятницу 15 июня 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить и в выходные дни на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги последних дней. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЕС не будет требовать от нас официального признания Косово.
Очень многие люди не понимают, как писать жалобы в
России. Внести Дмитрию Андреевичу и его газете извинения.
Разведение политических счетов закончилось. Пришел конец избирательному применению.
Дмитрий Муратов на этой встрече предложил главному редактору этой газеты ее съесть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.